сегодня я хотел бы поделиться и поразмышлять вместе с вами на одной такую, я думаю, достаточно важную тему для всех нас, кто живет в этой стране. И хотелось бы ответить вместе с вами на один вопрос, который, наверное, уже многие задают, может быть, вы задаете. Когда же этот карантин, который сегодня действует в нашей стране, когда же он закончится? И проводя аналогию с Писанием, хотелось бы все-таки добавить, что нам делать в ожидании второго прихода Иисуса Христа. Пытаясь найти на этот вопрос ответ, конечно, нам нужно вернуться к тем реалиям, в которых мы сейчас находимся. А многие страны по всему лицу земли, они объявили карантин из-за того, что пандемия с коронавирусом, она развивается. И где-то карантин из-за того, что он был объявлен раньше, чем в нашей стране, он уже отменен. Где-то его собираются отменить. В нашей стране обещают его отменить или, по крайней мере, ослабить 11 мая. И естественно, что многие люди, которые живут в этих реалиях, когда остановлены многие производства, многие люди, они отправлены в отпуска за свой счет или вообще потеряли работу, очень многие люди, они недовольны, очень многие люди выходят на различные демонстрации, где-то даже бастуют против объявленных в их странах карантинных мер. Даже в такой экономически преуспевающей стране, как США, карантин и связанные с ним ограничения привели к тому, что ранее Сенат этого штата извините за небольшой перерыв, пропало электричество, поэтому сейчас переключился на мобильный интернет, поэтому если у кого-то тоже трансляция прервалась, то присоединяйтесь. Знаете, то, что произошло в США, оно показывает, что даже такие преуспевающие страны, они не справляются. Они справляются не только с самой эпидемией, они справляются с тем, чтобы как-то успокоить жителей своей страны. И в этом штате жители, они не просто захватили этот местный свой парламент, они пришли туда с оружием. Правда, при входе в Капитолий они позволили, чтобы у них у всех измерили температуру, и слава Богу, в результате этого захвата никто не пострадал, ни полиция, ни сами жители этого штата, поскольку по закону в этом штате ношение оружия разрешено, поэтому никто не применял ни по отношению к протестующим силы, и сами протестующие они также не применяли силы ни к полиции, ни к охране Капитолия. Поэтому, конечно, возвращаясь к главному вопросу, когда же закончится этот карантин, хочу сразу сказать, что на самом деле лично я не знаю. Надеюсь, что, как и было объявлено на прошедшей неделе, с 11 мая карантинные меры в нашей стране не будут ослабляться. И так ли это будет на самом деле, пока сказать сложно. Поэтому хотел бы вместе с вами посмотреть ответ на подобный вопрос Христу и что Он на это ответил своим ученикам. В Евангелии от Луки, 21 глава, с 5 по 11 стихи мы читаем. Если у вас есть с собой Библия под рукой, можете открыть, и мы вместе посмотрим это место Писания. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его, «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал, «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. И это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. «Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Знаете, то, о чем здесь говорит Иисус, Он говорит, берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Заметьте, нигде в ответе Христа нету точных времен или дат тех будущих катаклизмов, о которых он здесь предупреждает. Есть вещи, которые нам не открыты, и, скорее всего, нам не принесло бы никакой пользы знания о них. Когда Иисус говорил о своем втором приходе на эту землю, Он сказал, что о дне же том и часе никто не знает. То есть есть то, что в принципе нам не открыто Богом через Писание, и есть в принципе вещи, которые, возможно, для нас не настолько важны, и по большому счету знание о них для вас и для меня не столь важно. У нас с моей женой 20 мая скоро будет годовщина нашей свадьбы, и знаете, это событие, оно важно для нас, потому что в результате этой свадьбы, в результате наших взаимоотношений, нашей любви у нас родилась трое замечательных детей. И естественно, что мы каждый год стараемся как-то особо этот день для себя отметить. Но для многих людей, которые даже, возможно, близко нас знают, этот день ничего особенного не означает, потому что это именно для нас, нас лично особенный день. Поэтому знание дат, знание сроков, они не всегда полезны и не всегда приносят нам какую-то пользу или успокоение, если это касается каких-то будущих катаклизмов. Но есть то, о чем Христос говорит в своем ответе, и это как раз то знание, которое может помочь нам во время карантина и после него быть готовыми ко второму приходу Христа. Первое, о чем говорит нам Иисус в этом месте, это «берегитесь и не ужасайтесь». Заметьте, Иисус не умаляет тех будущих потрясений, которые должны прийти на эту землю. Он не говорит, что то, что будет происходить, оно не важно, не нужно этого бояться, не нужно об этом переживать. Напротив, Он говорит, берегитесь, чтобы кто не увлек вас. Он говорит о том, что придут многие люди, которые будут себя выдавать за Него, которые будут говорить, что «Я Христос», или которые будут претендовать на какие-то чрезвычайные откровения от Бога, но эти откровения, они мало чем будут полезны для вас и для меня. Знаете, еще о чем Иисус говорит, что «не бойтесь». Не стоит впадать в панику от войн и смятений, связанных со всеми происходящими катаклизмами. Когда-то, читая о войнах в этом месте Писания, я вспоминал Чечню, вспоминал Грузию, Ирак, Афганистан, Камбоджу и другие страны, в которых на то время шли войны. Я думал, что это где-то далеко, и это не особо относится лично ко мне или к нашей стране. Сегодня, живя вместе с вами в Украине, мы можем видеть, что уже 6-й год именно в нашей стране идет война. Да, война, слава Богу, не затронула всю территорию нашей страны, и она, по большому счету, локализирована на востоке и охватывает часть Донецкой и Луганской области. Но почти каждый день погибают наши солдаты, почти каждый день наши солдаты получают ранения и увечья. Матери теряют своих сыновей, жены, они лишаются своих мужей, а дети остаются сиротами. Для кого-то сегодня эта война где-то далеко, а для кого-то эта война затронула лично их семью, лично их дом, и ихняя жизнь, она поменялась, и она уже не может быть такой, как прежде. И знаете, это реальность ваша и моя. Это реальность лично нашей страны, и об этом говорит нам в этом месте Писание Христос. Следующая реальность, о которой мы здесь читаем с 12 стиха, это гонение на церковь и верующих, которые происходят сегодня. Я пропущу этот отрывок с 12 по 19 стихи, но скажу следующее. То, о чем мы читаем в этом месте Писания, происходило не только с учениками Иисуса Христа во время правления императора Нерона, когда по всей Римской империи христиан преследовали, их сажали в тюрьмы, их кидали на растерзание львам, их убивали, распинали, сжигали. Знаете, гонение — это не то, что происходило когда-то, где-то. Гонение — это не то, что происходит сегодня в мусульманских странах или в коммунистическом Китае, где за то, что ты веришь в Иисуса Христа, тебя могут либо убить, либо кинуть в тюрьму. Сегодня гонения, они происходят в нашей стране и происходят достаточно спокойно. На уровне государства запрещается проводить богослужения в церквях. На уровне государства за несанкционированные собрания или за нарушение этих карантинных мер выписываются штрафы, а при большом желании со стороны власти верующих и служителей могут даже посадить в тюрьму. Это не где-то в Китае, это не где-то на Ближнем Востоке, это в вашей и в моей стране. И это те реалии, с которых мы сегодня живем и с которыми нам нужно будет жить в будущем и понимать, что, к сожалению, нас это тоже с вами затронет. Знаете, раньше мы думали, что такое возможно только где-то в какой-то другой стране. А сегодня это реально здесь, сейчас. Что меня утешает в этом всем, что как бы дьявол не пытался ограничивать церковь и верующих, все это никак не повлияет на тех, кто искренне верит в Бога. Знаете, сегодня церковь, несмотря на то, что нельзя собираться на богослужение в тех зданиях, которые есть в церквях, в храмах, церковь проводит богослужения онлайн, церковь проводит домашние группы онлайн, верующие по-прежнему свидетельствуют и лично о Христе, и через интернет. И знаете, у нас есть эта прекрасная, чудесная возможность проповедовать Иисуса Христа, несмотря на все те гонения, ограничения, которые есть сегодня и которые, возможно, будут в будущем. А в 18 стихе Иисус Христос обещает вам и мне: «Но и волос головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Знаете, это замечательное обещание для вас и для меня. Обещание, которое указывает на то, что ваша и моя жизнь, она не находится в руках той власти, которая сегодня руководит нашей страной. Ваша и моя жизнь, она находится исключительно в руках всемогущего Бога. И что бы с нами ни происходило, даже ни одна волосинка, она не упадет с нашей головы без ведома или без воли Божьей. Хочу вместе с вами немного обратиться к истории. В этом месте Писания мы читаем об одном очень конкретном предостережении, которое касалось Иерусалима. Давайте вместе мы посмотрим с 20 по 24 стихи. Здесь Иисус говорит: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Знаете, то, о чем мы читаем, это пророчество, оно касалось Иерусалима и его жителей, но это пророчество, оно также указывает на некоторые моменты сегодняшнего времени, о которых я хотел бы с вами поделиться. Говоря о том, что должно произойти, Иисус предупреждал жителям Иерусалима. Он говорит, когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Вы скажете, что опять никаких конкретных дат, никаких конкретных сроков, только рекомендации о том, как спастись и как избежать этого бедствия. Если обратиться к истории, то мы можем увидеть, что осада Иерусалима началась 14 апреля 70 года от Рождества Христова, за 3 дня до начала Пасхи в том году. Заметьте, что пророчества, о которых мы читаем в Евангелии от Луки, они также были сказаны Христом незадолго до Пасхи, до своего распятия. Возможно, что тоже за 3 дня до предстоящей Пасхи и до его распятия на Христе. Осада Иерусалима, которую мы здесь считаем, она длилась более 4 месяцев. И 30 августа римляне ворвались в Иерусалим, после чего он был полностью сожжен и разрушен. При осаде Иерусалима погибло более 1 100 000 человек, находящихся в это время в городе. Также в плен было захвачено больше 97 тысяч жителей. Большинство людей было родом не из Иерусалима, так как со всей страны народ стекался к празднику пресноков и был здесь неожиданно застигнут войной. Из этих погибших очень многие умерли от начавшейся в городе чумы, а впоследствии осады еще и голода. Кто же спасся во всей этой истории? Спаслись практически все верующие в Иисуса Христа, так как они буквально восприняли слова Иисуса, которые мы читаем в этом пророчестве. Когда они увидели приближающие войска римлян, они убежали в горы, а впоследствии они ушли в пределы Десятиградия, где верующие, которые покаялись в результате проповеди бесноватого, с которого Иисус изгнал легион бесов, они приняли их, и верующие первое время могли у них обустроиться и переждать окончание осады Иерусалима и окончание этой войны. Знаете, что мы можем увидеть для себя? Что мы можем для себя взять из этой истории? Я хочу, чтобы мы осознали, что все пророчества Библии, они сбываются. Я хочу еще раз подчеркнуть важность тех рекомендаций, о которых говорит Христос. Вы скажете, как же все это предугадать? Ведь в этом месте Иисус не дал точно даты осады Иерусалима, а лишь предупредил об этом событии. Я вижу, что знание даты чисел не может спасти вас и меня от тех бедствий, которые происходят сегодня, еще будут происходить перед вторым приходом Христа. Спасти нас может только вера в Него, как своего Господа и Спасителя, и соблюдение тех заповедей и тех предупреждений, о которых мы читаем в Божьем Слове. По свидетельству Иосифа Флавия, который был очевидцем всех этих событий, так как он непосредственно присутствовал при осаде Иерусалима и описал это в своей книге «Иудейская война», он говорит, что незадолго до восстания иудеев, незадолго до того, как Иерусалим был захвачен, в Иерусалиме был пророк, который изо дня в день ходил по городу и предупреждал всех жителей и говорил о том, что скоро Иерусалим будет разрушен, скоро Иерусалим будет захвачен. Все над ним смеялись, над ним издевались, его избивали и наказывали, а он продолжал пророчествовать. И знаете, это все продолжалось до того момента, пока не пришли римляне и не осадили Иерусалим. Бог предупреждал жителей Иерусалима. Бог говорил им через Иисуса Христа, Бог говорил им через этого пророка, но они не послушали. Бог всегда предупреждает и дает время покаяться. Услышим мы его или нет, это уже наш выбор. И немного про политику. Знаете, кто оказался при власти в это время, когда римляне осадили Иерусалим? Кто захватил власть в Иерусалиме? Вы не поверите. Этих людей звали зелоты. Я прошу вас не путать с нашим президентом Зеленским и с той зеленой властью, которая сегодня в нашей стране. Но очень многие аналогии можно провести с сегодняшними реалиями. Когда зелоты захватили власть в Иерусалиме, то они отличились не только своим желанием отстоять независимость Израиля и иметь свободу. Они отличились тем, что они даже во время осады Иерусалима римлянами постоянно воевали друг с другом. Вначале там было 3 партии, и город был разделен на 3 района, которые они контролировали. Впоследствии одна из этих партий, она потерпела поражение, и осталось 2 партии. Но даже когда уже город был близок к падению, они постоянно продолжали враждовать друг с другом. И именно эти зелоты, они уничтожили и разрушили большую часть Иерусалима, и именно из-за их сопротивления и нежелания сдаться Иерусалим был разрушен впоследствии после захвата римлянами полностью. Что делали зелоты? Чем они особенно отличились? О чем описывает в своей книге Иосиф Флавий? Он говорит, что зелоты, они грабили свой собственный народ. Они забирали последнюю еду, когда начался голод у жителей Иерусалима. Они убивали всех тех, кто оказывал им какое-либо сопротивление. Они убивали тех, кто с ними был даже просто не согласен, потому что имел какое-то свое мнение. Они убивали священников, они осквернили храм. И в результате, как наказание, они погибли сами, и, к сожалению, из-за их беззаконий, из-за их безбожия погибло множество жителей Иерусалима. Как же нам реагировать на все, что происходит? С одной стороны, мы можем реагировать, как этот мир, поддаваться панике и ужасаться. Об этом говорит чуть дальше Христос с 25 стиха в этом месте Писания. Он говорит: «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, и на земле, уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Знаете, то, о чем здесь говорит Иисус, Он говорит, что будут знамения. Будут знамения в солнце и луне, и на звездах, и на земле. Будет уныние народов, будет недоумение, почему все это происходит. Люди будут издыхать от страха и ожидания всех этих бедствий, грядущих на вселенную. И тогда увидят Сына Человеческого грядущего. На самом деле сегодняшняя пандемия, связанные с ней экономические и другие последствия, это лишь свидетельство о том, что пришла весна. Весна, о которой здесь чуть дальше говорит Иисус Христос. Приход Иисуса Христа на эту землю приближается. Стоит ли из-за этого паниковать? Верующим точно не стоит. Верующим важно поднять свои головы к небесам и радоваться, что наше избавление близко. Это еще одно знамение. Сейчас весна, и все деревья расцветают и зеленеют. И об этом же говорит в этом месте Писание Христос. Если вы вместе со мной посмотрите дальше с 29 стиха, Иисус говорит: «И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Посмотрите на смоковницу, посмотрите на все деревья, на яблони, на вишни, на каштаны, на сирень, как они распускаются. Знаете, это знамение того, что приближается второй приход Иисуса Христа. Это знамение того, что уже близко лето. Царствие Божие, оно недалеко от вас и от меня. Иисус Христос говорит, что Царствие Божие, оно не где-то снаружи нас, но Царствие Божие внутри вас и меня. Царствие Божие внутри каждого, кто принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Стоит ли нам переживать о тех бедствиях, которые происходят вокруг нас? Я думаю, что стоят ровно настолько, насколько они вас и меня касаются. Но больше всего нам стоит переживать о том, чтобы Иисус Христос, Он был Господом, Он был лично вашим и моим Спасителем. Нам важно позаботиться, чтобы царем нашей жизни был Иисус. И тогда мы будем готовы преодолевать все сегодняшние и будущие бедствия. И последнее для всех, кто сейчас очень подсел на просмотр новостей о коронавирусе и о тех проблемах с экономикой, которые уже происходят в нашей стране, которые еще, возможно, будут усугубляться. Есть очень важный совет о Христе, и о нем мы читаем чуть дальше, 34 стиха. Давайте мы вместе посмотрим. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объеданием и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». О чем Иисус здесь говорит? Он дает очень важный совет. Смотрите же за собой. Кто-то, возможно, подумал, что здесь опечатка, и, наверное, Христос хотел сказать, следите за новостями. Что происходит во всем мире? Сколько людей умерло уже от коронавируса? Сколько выздоровело? Сколько еще заболело? Возможно, он хотел сказать, что смотрите, как ворует сегодняшняя власть. А может, он хотел сказать, чтобы мы смотрели, как в других странах сегодня все плохо из-за сегодняшней пандемии. Сколько людей умерло в Соединенных Штатах, сколько людей умирает в Европе, в Италии, Испании, во Франции, в Германии, в Англии. И чтобы, смотря на то, что где-то хуже, мы радовались, что слава Богу, что у нас еще не все так плохо. На самом деле Христос говорит смотреть за собою, так как и отвечать перед Богом мы будем не за своего соседа, не за нашего президента Зеленского, мы будем отвечать перед Богом за самих себя. Зачем нам нужно смотреть? Во-первых, Иисус говорит, что нам важно смотреть, чтобы наша плоть, чтобы желание получать удовольствие, чтобы суета не похитили у нас самое главное – господство Христа в наших сердцах. Надо ли заботиться о восполнении наших физических нужд? Надо ли заботиться о том, чтобы у нас было что есть и что пить? Да, об этом нужно позаботиться. И Иисус здесь не говорит о том, что не нужно ходить в магазин, не нужно готовить, не нужно работать и не нужно ничего делать, чтобы ваши и мои нужды, они были восполнены. Иисус говорит, берегитесь, чтобы кто из вас не отягощился, чтобы ваши сердца не отягощились объеданием, пьянством и заботами житейскими. Знаете, сегодня многие действительно отягощены. Они отягощены этим объеданием, и многие из нас были свидетелями, как в начале карантина были смещены с полок крупы, мука, растительное масло и даже туалетная бумага, которая никакого отношения к восполнению наших физических потребностей в плане еды не имеет. Многие сегодня, они опьянены не алкоголем, они опьянены этим желанием как-то контролировать то, что происходит вокруг нас, и то, что на самом деле мы проконтролировать не можем. Многие опьянены желанием осуждать, желанием достигнуть какой-то мнимой справедливости. И они ищут, за что бы посудить других, они ищут поиск, они ищут какие-то новые чрезвычайные откровения, которые вообще мало применимы к сегодняшним реалиям и мало может им помочь. А про суету и про заботы житейские это вообще отдельная тема. Казалось бы, о чем заботиться во время карантина? Сходил в магазин, купил продукты, приготовил что поесть, лег вовремя спать и жизнь удалась. Если у тебя еще есть возможность работать, то делай свою работу дома удаленно, и все у тебя хорошо. Но знаете, даже во время карантина суета и эти заботы, они у многих людей похищают время общения с Богом, время молитвы, время чтения Библии. И это именно та суета, которая здесь предупреждает в этом месте Писания Иисус Христос. Если у вас, если у меня не находится времени на то, чтобы помолиться и на то, чтобы почитать Библию во время карантина, то что будет, когда этот карантин закончится? У нас вообще не будет времени на то, чтобы провести его с Богом, чтобы кого-то посетить, кого-то ободрить, кому-то послужить. Но что же делать, когда карантин закончится? Хочу закончить последней и очень важной рекомендацией от Христа. Что делать в ожидании Его второго прихода? Возвращение Его второго возвращения на эту землю. Давайте мы вместе прочитаем в 21 главе 36 стих. Иисус говорит: «Итак, или поэтому, бодрствуйте, будьте внимательны, будьте бдительны, стойте на страже на всякое время». Во время карантина и после него, во время экономического кризиса, и когда этот кризис в нашей стране он пойдет на спад, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Знаете, это очень хорошая и очень актуальная рекомендация для вас и для меня в это время. Быть бдительными, бодрствовать. Стоять на страже того, как мы смотрим, на что мы смотрим, чем мы живем, какие мысли и какие желания мы впускаем в свое сердце, о чем мы сегодня переживаем во время этого карантина. И есть ли у нас время? Время, чтобы иметь общение с нашим Создателем, с тем, кто создал небо и землю, с тем, который держит все в своих руках, и эту эпидемию, и тот экономический кризис, который, возможно, предстоит пройти нашей стране и многим странам по всему лицу земли. Бог, который все держит под контролем, Он желает иметь общение с вами и со мной. И я хочу вам пожелать, дорогие братья, сестры, все, кто смотрит эту трансляцию, давайте мы воспримем этот совет и эту рекомендацию Иисуса Христа буквально, как восприняли верующие в Иисуса Христа первого века, когда Иисус сказал: «Когда увидите войска, когда увидите, что Иерусалим окружен, бежите в горы». Хочу вас ободрить. Когда мы видим все, что вокруг нас происходит, давайте не будем легкомысленны, или давайте мы не будем с пренебрежением относиться к этой рекомендации. Давайте будем бодрствовать, будем бдительны, будем наблюдать не только за тем, что происходит вокруг нас, не только за тем, что делает наша власть, но будем наблюдать за собой, чтобы наши сердца, они не были отягчены чем-то и не были увлечены от Бога. И давайте будем молиться. Молиться о том, чтобы Бог нам открыл, что нам делать в это время. Чтобы Бог направил вашу и мою жизнь, если у нас есть какие-то трудности и неопределенности. Чтобы Бог нам показал ту работу, в которой, возможно, вы сегодня нуждаетесь. Чтобы Бог показал вам и мне, что нам делать в ожидании Его второго прихода на эту землю. Потому что этот карантин закончится. Экономический кризис в нашей стране с Божьей помощью он пройдет. И нам надо будет жить в этих новых реалиях, которым Иисус Христос готовит. И Он говорит, что если мы будем бодрствовать, если мы будем молиться, мы будем способны избежать этих и всех будущих бедствий, с которыми мы будем сталкиваться и среди которых мы будем жить. И хотел бы сейчас в завершении вместе с вами помолиться, чтобы Господь помог нам понимать это время, видеть те откровения в Слове Божьем и те рекомендации, которые мы сегодня можем применить в нашей жизни. И чтобы Бог помог нам действительно бодрствовать и молиться, и быть близко с Ним и во время карантина, и после него. Отец Небесный, я прошу Тебя вместе с моими братьями и сестрами, вместе со всеми, кто сейчас смотрит эту трансляцию, помоги нам в это время бодрствовать. Помоги нам в это время действительно стоять на страже своих сердец и быть внимательными, как мы живем, чем мы живем, что мы впускаем в свое сердце. Помоги нам бодрствовать и молиться. Молиться за себя, чтобы нам быть готовыми к тем реалиям, в которых мы живем. Молиться за наших братьев и сестер, за наших знакомых, неверующих, чтобы они также примирились с тобой. Помоги нам в это время молиться за нашу страну, за экономику, за мудрость для наших руководителей, за те страны, которые сегодня переживают также и последствия этой эпидемии, и последствия кризиса экономического, который пришел в результате нее. Показывай нам, Господь, как нам молиться и что нам делать в это время. Мы просим Тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.